Добрый день. Сегодня у нас в гостях человек, который отдал почти всю свою жизнь такой странной теме, такой странной науке, может быть, даже, такой странной деятельности, как реставрация. Реставрация – это удивительное слово. Мы каждый раз с вами что-то не просто ремонтируем, а иногда реставрируем. И нужно понять, на самом деле, чем реставрация отличается от обыкновенного ремонта или строительства, или перестройки. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Добрый день.
Я представлю вас. Сергей Борисович Куликов. Архитектор и реставратор высшей категории, историк архитектуры, главный архитектор в ГУП Центральной научно-реставрационной проектной мастерские, член общественного совета и коллегии Министерства культуры Российской Федерации, член президиума Союза реставраторов России. И регалий еще много, но это главное, чтобы было понятно, на каком уровне у нас сегодня будет разговор. Еще раз с вами поздороваюсь, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам вопрос. Вы занимаетесь реставрацией. Я вот такую тему как бы предложил, реставрация как наука и жизнь. А что такое реставрация? Чем она отличается от обыкновенного ремонта?
Ну, реставрация, знаете, по, так сказать, слову нашего одного из великих философов российских, Лосева, да, реставрация – это форма изучения наследия. То есть форма изучения наследия, то есть из этого исходит, что ее некая научность. То есть это не просто закрепление каких-то признаков памятника, не просто восстановление памятника, а это форма изучения для того, чтобы, так сказать, как бы послать из прошлого в будущее послание. И поэтому, собственно, сохранение, как памятников, как бы нам ни казалось, это не абсолют, собственно, сохранение как таковое, а сохранение в форме изучения. Памятники меняются, памятники, знаете, и пирамиды падут рано или поздно, но мы должны изучить для того, чтобы стала часть нашей жизни. Эта часть должна быть часть жизни общества.
Вот вы знаете, в былые времена на Руси и в России, если церковь ломалась, например, сгорала деревянная или каменная, приходила в негодность, или от пожара, или от набега какого-то, или войны, на этом месте часто строили совершенно новую, другую церковь. Никто не занимался вот этой щепетильной реставрацией, и даже ремонтом не занимались. Просто начинали вот... Скажите, пожалуйста, почему раньше так делали, а теперь мы начинаем все время что-то спасать? Это какая-то философия, или, может быть, цивилизация пришла к такому состоянию, что пора все спасать и законсервировать?
Ну, безусловно, меняются, наверное, парадигмы, внутренние культурные приоритеты, потому что в русской традиции, там, средневековой, все-таки цикличность сознания, цикличность годового круга, лето Господне, так называемое, она была, присутствовала. И главное – сохранить смыслы было, и смыслы держали все. Ну, новое время, векторное, оно все-таки по основам цивилизационное, оно в основе своей традиции на каких достижениях. Эти достижения закрепляются в науке, в культуре, в архитектуре, в градостроении, как биография. Это, собственно, видимо, это примета роста любой национального государства. То есть все-таки средневековая культура, она общехристианская, православная, она мировая была. Да? И подход, например, в Греции, там, Византии или в России, он был примерно одинаков. Когда формируется национальное государство, формируется, видимо, биография этого государства. А она опирается на эти индикаторы, в том числе культуры, в том числе памятники.
Правильно ли я понимаю, что если мы не будем реставрировать памятники, если они будут погибать в больших масштабах, как это было раньше, и никто вообще не занимался их спасением, я имею в виду столетия до нас, то тогда мы просто можем потерять какую-то цивилизационную идею, да, так сказать, превратимся в каких-то, как говорят, Иванов не помнящих родства, это, конечно, очень банально звучит, но тем не менее. И это нужно для этого исключительно? Или это все-таки какая-то действительно культурная задача?
Не, ну там и это тоже, понимаете, некое сохранение биографии. Биографии места, биографии города, общества в целом и так далее. Но и при этом эти памятники, как правило, уже формируя некую новую среду, дают, некий пьедестал или основание для развития. Человек, когда глаз воспитывается в среде преемственности, да, традиции художественные, культурные и так далее, он все-таки несколько другой, который воспитывается в чистой доске, когда каждое утро у нас новое пространство, новая среда и так далее. Тем более, понимаете, любое приспособление, любое изменение, оно ведь актуально сейчас. Не факт, что оно актуально будет, оторвавшись от корней, актуально будет завтра, понимаете? Вот поэтому это вот раз, наверное, это прежде всего сохранение среды, в которой формируются некие, так сказать, основные понятия. Не знаю, культурные, философские, художественные, любые. То есть человек становится неким человеком, который принимает какую-то традицию.
Важно ли это для сохранения или развития каких-то культурно-эстетических взглядов? Или это имеет отношение, например, к такому слову, как патриотизм?
И патриотизм тоже, понимаете. Но ведь когда у нас ведь патриотизм разнолик, понимаете, можно гордиться совершенным единожды поступком где-то в глубине истории, а можно гордиться каждодневным трудом своих предков.
Можно гордиться, например, победой советской сборной. Ой, простите, что я условно говорю, бывшей хоккейной или нынешней российской сборной, например. Но ведь это же не имеет отношения к культурно-эстетическому какому-то развитию. Да. А памятники, они имеют какую-то другую функцию, да, ну, к тому же самому призывающую, да?
Ну, понимаете, вот когда мы все-таки возьмем какой-то некий зарубежный опыт, да, вот говорят, Рим – вечный город, да?
Да.
И я всем пытался, понимаете, понять, вот это долго очень для себя, пытался понять, в чем вечность этого города, да? И не в том, что там сохраняется форум, там это Колизей и так далее, а в этой среде, в которой немножко пошарпано, немножко потерто, но люди, живя не постоянно, там, в кварталах Траставерте, на Вилла де Корсо, они ходят, у них постоянно в глаз, у них воспринимают некие художественные эстетические ценности. И они понимают, что эти ценности, они имеют историческую основу. То есть формирование человека идет, знаете, в привычном, знаете, таком, я бы сказал, даже традиционном, даже как домостроевском характере принимает. То, что воспитание вкуса, оно по-хорошему консервативно.
Да.
То есть оно не дает возможности возникать тем формам, которые вот, ну, избыточны или актуальны только сегодня. И это воспитание, оно, конечно, очень полезно. Недаром, сказать, Италия – это родина там, всяких там, художественных, там, дизайнерских и там, не знаю, модных, как это сказать, течений, там, в том числе в культуре и нынешних. Потому что она опирается на фундамент. Ведь в Италии больше миллиона памятников стоит на охране, в отличие от наших, там, 200 тысяч.
Да, да, да.
А страна априори меньше, понимаете?
Вы сказали Рим. Я думаю, вот когда идешь по Риму, действительно понимаешь, начинаешь ощущать не так, как в учебнике, а как-то немножко совсем по-другому ту самую историю Римской империи, например, или другого Рима, так сказать, более позднего. И так далее. Когда есть такая расхожая поговорка, знаете, увидеть Париж и умереть, да? Так сказать, то есть это значит познакомиться с ним непосредственно, с его памятниками. Странно, что вот по поводу Москвы у нас нет до сих пор никаких присказок такого типа, увидеть Москву и умереть.
Ну, к сожалению,
а неплохо было бы.
Неплохо было бы, да. И, конечно, вот на моей памяти, да на вашей, наверное, все-таки Москва, нынешняя Москва, сказать, там 30-40 лет назад отличается, и здорово отличается,
ну, да?
То есть вот аромат какой-то среды ушел. И, к сожалению, нет понимания вот эти, ну, что это на самом деле может быть неким не то, что как бы вид, это брендом, как любят города, да, неким его узнаваемостью. Эти переулки, и Арбатские, и Таганские, и, сказать, и Замоскворецкие.
Эти странные луковки церквей, да, эти странные монастырьки такие, которые натыканы в самом центре Москвы и скрыты другими постройками, они же все-таки как бы существуют и даже действуют.
Да.
То есть Москва живет какой-то такой сакральной жизнью, которая не очень-то известна, например, тем же туристам. Туристам известен Рим, туристам известны пирамиды, которые вы упомянули, им известны Париж, и Лондон и так далее, да? Но мало известна Москва. Не потому, что плохо рассказывают экскурсоводы, а потому, что почему-то мы никак не можем сформулировать какую-то концептуальную идею, для чего ехать в Москву. Знаете, что я иногда, вот я помню, мы обсуждали, что, какой сделать маленький путеводитель на английском языке, чтобы буклет, чтобы привлечь людей, туристов в Москву, например, в Америке, или в других, не в англоязычных, а в других другоязычных странах. И вдруг я задал сам себе вопрос. А что является символом, например, Москвы? Вы знаете что? Ни матрешка, ни водка, ни черная икра. А я пришел к выводу такому, и потом со мной согласились многие. Собор Василия Блаженного. Люди даже не знают, как он называется. Но они видят вот эту странную, потрясающую архитектурную идею и говорят, о, Раша, а, Москва. Понимаете? И это привлекает. Парадоксально, но у нас нет пирамид, у нас нет Эйфелевой башни, но у нас есть собор Василия Блаженного. И, наверное, это и есть то самое, что должно привлекать людей.
Да, у нас есть Кремль.
Знаете, у нас есть Кремль.
Московский Кремль, хотя, несмотря на все издевательства над ним.
Он немножечко генуэзский, понимаете?
Ну, знаете, это роднит нас с миром, понимаете? Итальянцы очень с радостью едут сюда. И я, знаете, сам удивляюсь, ребята, у вас то же самое. Даже, может быть, чуть поточнее, по качеству. что лучше.
В Сан-Марино поднимаешься на гору, а там кремлевские стены.
В Милане, в Феррари, везде это все есть. Но они сюда приезжают и говорят, вот мы едины. Они вспоминают, что с 15 века Россия и Италия была переплетена культурно-художественными, архитектурными кадрами. То есть приезжали сюда специалисты, и это вот еще весь... Москва – это столица мира была, понимаете?
Да.
А мы, сказать, вот это вот то, что это вот такой вот мир, может быть, немножко европейско-азиатского и так далее, мы эту вот особенность немножко убираем.
Убираем,
и
да.
Пытаемся делать авениды, вылетные магистрали, сказать, такой, знаете, вот...
Так сказать, европейский
ну,
город.
Ну да, да, такой пищеварительный тракт большого размера, что называется, сказать.
Вот это очень удачно сейчас сказать. Хорошо, а вот смотрите, в советское время было такое понятие «Золотое кольцо России». То есть, ну, даже не в этом дело, а тогда реставрировали, например, храмы для того, чтобы показать их иностранцам. Много золотили, белили, так сказать, и все остальное. А что внутри храма не имело значения. То есть там могла быть фабрика, клуб, даже туалет, извините, да? Но тем не менее, то есть мы как бы воскрешали тело. Но мы-то говорим о воскрешении духа, то есть не то, что обязательно, то есть тот или иной памятник обязательно должен быть действующим храмом. Некоторые, может быть, в таком состоянии, что они никак не могут быть как действующие, хотя неплохо было бы. Я сейчас имею в виду другое. Если мы пойдем вообще по дороге реставрации, мумифицирование памятников, законсервирование всего, восстановление точных копий, как с Казанским собором и Иверскими воротами, и храмом Христа Спасителя, то тогда не превратится ли вся Земля, планета Земля, в один большой музей? Не к этому ли мы стремимся? Хорошо ли это?
Ну, конечно, к этому смириться не нужно, потому что, знаете, когда вот там мы делаем такую присказку, если бы органы государственной охраны памятника возникли где-нибудь в каменном веке, да, то кроме пещер, может быть, ничего и не было.
Ничего
и
не было.
Поэтому, сказать, все-таки и наше понимание традиционной отечественной школы реставрационной и международные документы, они говорят о сохранении во всей полноте подлинности, да. То есть со всеми наслоениями, со всеми изменениями и так далее. И более того, классическая, так сказать, формула «памятник должен жить». Mm-hmm. Памятник,
да.
Какую форму, понимаете, найти в жизни его? Традиционную, так сказать, музейную, просто публичную зону, как в Европе часто бывает, какие другие функции применяют. Ну, скажу, что, понимаете, традиционные функции на многих памятниках, поскольку они являются все-таки, знаете, по определению больными, так сказать, хронически больными объектами, которые, может быть, пережили свой там технический век и поддерживающие, то и храмы, и музеи, они не залог сохранения. Залог сохранения – это грамотное использование, грамотный подход и грамотное решение. Угу. Потому что независимо от того, потому что... И поэтому я считаю, что среда должна быть живой, понимаете, должна быть полностью открыта и так далее. Модификация... Понимаете, у нас ведь, к сожалению, когда говорят о модификации, в России очень, сказать такого нету такой традиции или понимания, собственно, демонстрации архитектуры. Это даже те же музеи, архитектурные, историк архитектуры, музеи-заповедники, они прежде всего показывают свои коллекции. Вот то, что у них лежит в фондах, побольше выставок, побольше посещений, билетов и так далее. А показать вот среду архитектурно, рассказать о ней грамотно, и специалистов не хватает, но и такой традиции нету, понимаете. Чтобы человек вошел в ощущение в того, вот сам стал себе ощущение, пришел. И вот какие еще не возникают, такие должны быть, они не навязаны там, особенно модными там, какими-то сейчас инновациями музейными, интерактивом и так далее, который бьет, кричит. Я, конечно, может быть, человек все-таки старорежимный в каком-то понимании, и для меня чистый артефакт, показанный мне, гораздо ближе и понятнее, чем кто-то, какое-то панно, объясняющее о нем все, что только, так сказать, нужно. Мне сначала надо увидеть, сначала почувствовать, сначала какое-то единство не ощутить, а потом я узнаю о нем все, что мне нужно. Книги почитаю, библиотеку пойду, там спрошу у кого-то. Вот. Поэтому какая-то такая среда, вот это, понимаете, вот такая неспешная, работающая, живущая, понимаете. Я не против, например, чтобы были, сказать, всякие и лавочки, и магазинчики в этой исторической среде. Люди жили, в конце концов, как живут там, в тех же кварталах Рима, или там Парижа, или Вены, или Мадрида.
Да.
Сюда должна быть живой, понимаете?
Вот, Сергей Борисович, хочу прочитать, собственно, даже, можно сказать, вашу цитату, вернее, ссылка на вас. Сергей Куликов, это было в одной из публикаций, отметил, что в Европе практически в каждом городе или поселении существуют так называемые исторические центры.
Да.
Некая архитектурная резервация, где памятники встроены в жизнь современных городов, и их состояние внимательно отслеживается представителями власти и реставрационной отрасли. Здесь я задаю вам простой вопрос, на который вы уже частично ответили, но все-таки. Почему мы не можем превратить Москву, например, или Россию, да, в Венецию? Да? Вот почему мы никак не можем превратить нашу страну, наши города в уникальные памятники, куда бы потянулись люди со всего света?
Ну, понимаете, здесь есть, видимо, какие-то философские, исторические какие-то коллизии, которые к этому привели. Все-таки, знаете, вот я, ну, по сути, пытаюсь размышлять о судьбе наследия, да, и вот тех, кто является, что так называется, социальным заказом, кто является социальным заказчиком и наследником наследия. Мы же говорим наследие, да?
Да, да.
Наследие должен быть наследник,
да,
который правильно или неправильно распоряжается. Кто этот наследник? Не чиновники Министерства культуры, отнюдь, не реставраторы. Это люди, которые живут в стране.
Я имею свое мнение, но пока не скажу. Я согласен с вами, это люди.
Тот слой людей, который, знаете, состоялся в жизни, сказать, и который это хочет как бы идентифицироваться.
Археологи говорят культурный слой.
Ну, это не, я бы сказал, не культурный, понимаете, я все-таки, слово не очень, может быть, там, оно раньше не очень применялось, это такой слой средней буржуазии.
Среднего класса.
Среднего класса, да. Среднего класса, который, для которого нужно важно.
Но это все-таки культурный слой.
Да, конечно, безусловно.
Это, бизнес – это тоже своеобразная
да,
культура.
Это, да. Но это, сказать, не только, сказать, там, историки, архитектуры, это гуманитарии там, или технари высших квалификаций. Это и квалифицированные мастера, и рабочие высокой квалификации, те, которые осознают себя именно, что это их страна, они здесь должны жить, и они должны… Вот формирование интереса у этого класса, наверное, вот одно из задач, наверное, того же реставратора. Ведь реставратор, в моем понимании, именно архитектор-реставратор, это не только человек, который умеет разобраться в глубине этого, в течение времени, как повлиял на памятник, не только делать это какой-то диагноз и лечение, но и вернуть биографию памятнику. Вот мы когда делаем некие сейчас концепции, там, Министерство культуры поддерживал, сейчас не знаю, как дальше будет, это вот когда мы делали подход на эти территориальные, когда рассказывали некую концепцию сохранения культурного наследия территории. Там, как Словецкий архипелаг, Выборг, там, вот, усадьба Храповицких под Владимиром. Мы всегда пытались найти ту изюминку, а чем таким особенным вот эта территория отличалась, чем она важна для людей, которые там живут или которые туда приезжают, понимаете. И когда нас находилось, и когда мы на публичных общественных слушаниях рассказывали об этой биографии, люди на это на глаза зажигались, они узнавали о себе, о своем, там вместе живут, понимаете, сказать, вот какие-то новые вещи. И понимали, что вот без этой части страны, где они живут, вот Россия вся не состоялась. Потому что вот усадьба Храповицких под Владимиром, это ведь она уникальна не только там, то, что был там чуть ли русский Версаль, сделан на рубеже 19-20 века, а то, что там возникло лесопользование. Это классическое, сказать, лесопользование, когда Тюрмер и его команда создавали там, на основе учебников, которых училась потом лесная академия в Петербурге и так далее. То есть это вот такой, знаете, был такой, знаете, вот вопрос, это как бы вопрос между Лопахиным, сказать, и владельцами Вишневого сада, да, сказать, как бы вопрос, может быть, консервативная модернизация, может, понимаете, она была вот и когда расскажешь людям, что вот это так, понимаете, вот это их, сказать, это их история, которая вот, она вот утрачена, она прячется по всем уголкам, если мы это восстанавливаем, не только это объемы, но и смыслы этой территории, то и жизнь туда возвращается.
Вот я вас хотел спросить, потому что вы работали в уникальных совершенно местах, и особую передачу мы обязательно посвятим тем памятникам Вологодской области, назовем так, вот этого региона, который вы восстанавливали, изучали и многое-многое другое. А еще, так сказать, в ваших руках были такие шедевры, которые сами по себе каждый из них Венеция. Это, например, Соловецкий монастырь, Соловки. В каком сейчас это состояние? Можем ли мы говорить о том, что в ближайшее время все-таки это станет центром мирового внимания?
Ну, Соловки, это Соловецкий архипелаг, он как бы формально стал центром мирового внимания. 6 островов Соловецкого архипелага включены во всемирное наследие, как объект ЮНЕСКО, так сказать. И вопрос, когда сейчас идет вопрос, о нашем понимании, о наших возможностях и нашем сохранении, там идут реставрационные работы. Обширные реставрационные работы по памятникам, собственно, Соловецкого монастыря прежде всего, и по этих скитам и так далее. Но вопрос идет там гораздо шире, потому что это уникальная северная природа, уникальная, сказать, собственно говоря, не только в силу того, что она далеко на севере, и, кстати, между прочим, во всемирном наследии она значится не просто как памятник архитектуры, как некий уникальный опыт, да, сказать, монастырских общин Средневековья по освоению пределов, сказать, Арктики. То есть вот так значится, потому что это именно опыт людей, которые пришли на север, которые не только строили церкви, кельи, они строили там, занимались гидротехникой, занимались освоением водных путей, морских прибрежных вод, там создавали какие-то фермы и все остальное. Это был некий опыт, который надо такая сохранить.
На секундочку вас перебью. А вообще-то Соловки, наверное, один, возможно, самый северный монастырь в мире, да, у цивилизации, если я ошибаюсь,
да,
не ошибаюсь.
Да.
Севернее ни в Канаде, нигде ничего нет, да?
Ну, севернее церкви есть. Но монастыря нет.
Все, простите, перебил, да.
И поэтому это уникальный опыт, оценило все мировое сообщество, да, и оно, как бы, смотрит на это. Но вопрос сейчас идет некой дискуссии. Дискуссии между, как всегда, у нас ходящих субъектов называется, да, там. Церковь – это местное население, это администрация, да. Это обязательство государства и так далее. Создана концепция сохранения, разрабатываются документы, связанные с приданием статуса достопримечательного места, религиозно-исторического, по сути своей. Ну, дискуссия идет, и слава богу, понимаете, вот она, я занимался с Соловками там в конце 90-х, в начале, скажем, 2000-х годов, как федеральный архитектор, и мы не могли достучаться, чтобы хотя бы обернуться к своим Соловкам. В Министерстве культуры и просьбы писались, и докладные, и служебные записки. Ну, появилась вот реальная возможность как-то вот, как бы, некий сделать как индикатор вообще подхода к такого рода памятникам. То есть это не только, собственно говоря, набор архитектурных объектов, но и территория. Пространство уникальное, да. Потому что Соловецкий монастырь без пространства, без территории, он, знаете, тут не живет.
А вот как вы считаете, все-таки, смотрите, условно говоря, есть две точки зрения на посещаемость этого места. Либо ты паломник, идешь, молясь, постясь, крестясь и так далее, и испытываешь трудности, и нет там пятизвездочного отеля, так сказать, ты ведешь себя как паломник и так далее. Второй вариант – это хорошая инфраструктура, современная, как в том же Риме, Париже и так далее. Условно говоря, где есть хорошие отели, где ты приехал, можешь просто туристам не обязательно поститься, молиться, креститься, просто познакомиться. Можно сделать то и то одновременно или все-таки выбрать какой-то из этих двух путей?
Ну, понимаете, создание монашеской республики на Соловках, оно невозможно по одному пути, потому что там есть местные жители, и их никуда не уберешь. Они, так сказать, ездят, они мигрируют, они возвращаются, они селятся, там есть частная собственность, и это не избежать. Но придание Соловкам чисто, сказать, такого религиозно-исторического места в чистом виде, как Монашеская республика, и какой-то некий контроль на въезде, знаете, ну, наверное, невозможно, потому что это все-таки история всех, история не только средневекового Соловецкого постройки монастыря, но и современной истории Соловков, тяжелой, сложной. То есть ГУЛАГа ниоткуда, оттуда не убрать.
А вот такое замечательное место, как Ново-Иерусалимский монастырь. Знаете, как говорят, что Москва – третий Рим, но еще была такая даже идея, что первый Иерусалим – это Иерусалим, что Константинополь себя тоже называл вторым Иерусалимом, а мы можем назвать себя третьим Иерусалимом, потому что патриарх Никон построил этот монастырь, назвав даже реку Истра вокруг Иордана, так сказать, сделав там, так сказать, Кувуклю и так далее. То есть все повторив, переместив Иерусалим, как говорится, прямо к Москве. Я помню, я вел тут в 90-е годы, сейчас не помню точно уже год, уже все забывается, первую трансляцию пасхального богослужения еще в разрушенных территориях. Был жуткий холод. Ничего не отапливалось, но собралась огромная толпа народу. Это было потрясающе совершенно. Вот в каком состоянии сейчас? Я думаю, туда брошены колоссальные средства. Все это будет каким-то образом музеифицироваться или все-таки это будет какая-то жизнь?
Ну, Новый Иерусалим, прежде всего, по указу президента от 2008 года, он все-таки восстановился как исторический, как монастырь. Там была, в рамках этого же указа был выведен оттуда музей, для него построено отдельное, здание, что немаловажно в нашей стране, когда музей выводится просто так. Здесь все-таки не такого, воровства не последовало, но музей все-таки как бы трудоустроили, что называется, и поселили. А вопрос, собственно говоря, Нового Иерусалима, он очень сложный. Понимаете, мы начинали там работать с концепцией. И концепция, конечно, была данью уважения и памяти трудам Никона и вообще хотел, что это был таким апофеозом все-таки развития русской православной философии 17-го средневековья и участия в общемировом процессе. Потому что вот это создание кальварии, как по-западному, или пространственной иконы, как говорит Алексей Лидов, да, это русская Палестина и центр ее Новый Иерусалим, да, когда воплощение двух кругов там, путей Господних, да, мирской жизни и страстей Господних, них вложены в одном месте. Это, конечно, было великая затея и великое воплощение.
Как говорил поэт Вяземский, край родной Палестины с детства родственный мне, да, хотя да, ни разу там не был.
Совершенно верно. И хотелось, конечно, бы это преобразить. Понимаешь, что проблемы на данный момент, собственно, в стенах монастырских воссоздан собор, освящен от 8 мая святейшим патриархом, было освящение, сказать, пресечение народа, и, естественно, он будет жить. Что-то не случилось с русской Палестиной, потому что это связано, в общем-то, с хозяйственным ведением территории, с потерей земель, ну и, видимо, с ресурсом и административным, и каким-то таким физическим ресурсом.
Сергей Борисович, да. Ну вот в завершении нашей программы хотел, чтобы вы все-таки немножко рассказали о своей деятельности как руководителя проектов российско-итальянского сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Есть такая школа, Scuola di Restauro, правильно я говорю по-итальянски? Вот, и российско-итальянская школа. Что это за школа и почему она вас интересует?
Ну, это был, знаете, сказать, опыт, возникший сказать, из взаимодействия и из общения с нашими итальянскими коллегами, из классической итальянской школы, это реставрационной школы. И, знаете, и тут даже не только было сказать, почему-то научиться. Эта школа, прежде всего, знаешь, как школа контакта, школа, сказать, она такого семинарского типа, взаимопроникновения, для того, чтобы и нашим ребятам, которые там учились, дать почувствовать, что они не пыль на ветру, они в русле вообще общемирового цивилизационного процесса, реставрационных знаний и так далее.
Сергей Борисович, вот ответьте по возможности просто и кратко. Наша школа реставрации на уровне лучше или она одна из самых передовых?
Она на уровне, я бы сказал бы, потому что мы часть общего процесса культурного. Я могу сказать, я такую ремарку сделать, что знаменитую хартию венецианскую писали в том числе наши специалисты. Единственное, что они по политическим проблемам не могли ее подписать, но они там были, когда это писалось.
Хартию реставраторов.
Да, венецианцы. Так что заложены были наши мысли и наши идеи. То есть методология, философия реставратора у нас она на уровне. Вопрос отставания чисто техническое.
Ну, слава богу, что хоть так. Я очень рад, что вы все это сказали. И на телезрители, наверное, пополнили багаж своих знаний, потому что реставрация – это не просто какая-то деятельность, а это, может быть, одна из самых главных работ по спасению культурного наследия. У нас в гостях был Сергей Борисович Куликов, архитектор-реставратор высшей категории, историк архитектуры. Еще раз говорю, что мы продолжим с ним беседу, потому что нас интересует Вологодская епархия, вообще все, что там связано с Вологдой. Это уникальный центр русской цивилизации. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Всего доброго.
Спасибо вам, что пригласили.